Мнение писателя Михаила Шишкина. Русский народ умеет терпеть, и поскольку он не любит свободу, а воспринимает ее как отсутствие надзора, почему она в каком-то смысле действительно становится для него безнадзорностью? Он, несмотря на горькие разочарования, все же будет чувствовать себя в лучшем и более правильном состоянии при новом грубо-дисциплинарном порядке. Будет чувствовать себя все же счастливее, чем при республике. Прибавьте неограниченные средства обмана, одурманивания и отупления, которыми располагает режим. Интеллектуальный и моральный уровень уже настолько низок, что импульса, необходимого для настоящего возмущения, попросту нет. В этой цитате из письма Томаса Манна Корене Шекиле 2 апреля 1934 года я заменил всего одно слово. Вместо «немецкий» – «русский». Исторические параллели между нацистской Германией и путинской Россией поразительны. Новейшая русская история сделала немецкого классика нашим современником. Всю жизнь Томас Манн вел диалог с русской литературой. Даже незадолго до смерти свой последний текст он написал о Чехове. В молодости немецкий писатель учился письму у русских. Теперь он преподает нам урок жизни во время фашизма. Теперь мы, русские деятели культуры, можем лучше понять, что чувствовали и переживали Томас Манн и другие немецкие интеллектуалы. Язык Пушкина и Толстого стал языком военных преступников и убийц. Россия еще долго будет ассоциироваться в мире не с русской музыкой и литературой, а с бомбами, падающими на украинских детей. Иногда по железной дороге едут два поезда в одном направлении, окно в окно. Почти на расстоянии вытянутой руки видишь людей в соседнем вагоне. Кто-то читает, кто-то дремлет, кто-то смотрит на тебя. Вот так и мы. С разницей в несколько десятилетий сидим в параллельных исторических поездах, мчащихся к катастрофе. Гитлеру удалось духовно отравить немецкий народ. Теперь это сделал Путин с моим народом. В 1940-м Томас Манн назвал немецкие победы «шагами в бесконечное болото». Россия эти шаги в бездну почти буквально повторила. Оголтелая шовинистская пропаганда в стиле Геббельса, русский мир как Великая Германия, Крым как Судеты, ненависть к украинцам как к евреям, Путин как фюрер, есть Путин, есть Россия. Leiden in Deutschland. Страдания по Германии. Так Томас Манн называл свои дневники. Во многих публикациях 30-х годов он предупреждал о нацистской угрозе, но соотечественники его не слышали или не хотели слышать. «Страдания по России» – так можно назвать бесчисленные публикации русских писателей, выходившие на протяжении многих лет в оппозиционных изданиях и предупреждавшие об угрозе фашистского режима в России. «Мои соотечественники только радостно кричали: „Крым наш!“» Призывы бойкотировать Олимпийские игры не были услышаны ни в 1936, ни в 2014 году. В Берлин тогда приехали почти 50 стран, несмотря на принятые еще в 1935 году Нюрнбергские расовые законы. Великие победы немецкого спорта присвоил себе Гитлер. Великие победы российского спорта присвоил себе Путин. Победа действительно была его. Ведь он организовал специальную операцию спецслужб по замене мочи спортсменов, накачанных допингом. Томас Манн потерпел неудачу в попытках разбудить зомбированных немцев и был вынужден эмигрировать. Культура России теперь может существовать только в эмиграции. В самой России нужно либо петь патриотические песни, либо молчать. Но может ли культура существовать без проклятия территории, зараженной фашизмом? Томас Манн дал нам ответ. После переезда в США он сказал в интервью: «Там, где я, там Германия. Я несу свою немецкую культуру в себе». На примере Германии он объяснил нам, почему культура несовместима с режимом Путина. На мой взгляд, книги, изданные в Германии с 1933 по 1945 год, не просто ничего не стоят, их в руки брать не следует. Они пропахли кровью и позором. Их нужно все уничтожить. В нацистской Германии нельзя было создавать культуру. Это значило бы приукрашивать разложение, придавать лоск преступлению. Почему я не вернусь в Германию? Все диктаторы используют культуру, чтобы украшать свои преступления. Каждая диктатура живет за счет врагов и войн. В своем боннском письме 1936 года Томас Манн описывает не только нацистскую Германию, но и будущую путинскую систему власти. Смысл и цель национал-социалистического государственного устройства иного быть не может, состоит в том, чтобы сформировать немецкий народ под железным подавлением всякого инакомыслия ради будущей войны. В предвоенные годы Томас Манн страдал не меньше от Германии, чем от терпимости Запада к Гитлеру, от политики умиротворения. Война Путина против Украины стала возможной лишь благодаря многолетним усилиям Путин-Ферштеа, понимателей Путина в демократических странах. Отчаянный призыв российских писателей бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года не был услышан западными политиками. Война против Украины шла уже четвертый год и унесла тысячи жизней, но это не остановило страны от поездки в Россию, чтобы играть перед Путиным в футбол. Диктатор воспринял это как молчаливое согласие с агрессией. Путь к 24 февраля 2022 года был открыт. Теперь русская культура оказалась под катком culture canceling, как когда-то немецкая. Американским студентам, которые отказывались изучать культуру и язык страны, принесшей в мир человеконенавистническую идеологию и войну, Томас Манн отвечал: «Нельзя переносить отвращение к политическому режиму на культуру. Она тут ни при чем». Это было в 1938 году. Позже, когда стали известны ужасы нацизма, он изменил свое мнение. Он считал, что соблазнения и осквернения немецкого народа Гитлером были подготовлены самой немецкой историей и культурой, особенно романтизмом. Оказавшись на жалком массовом уровне, на уровне Гитлера, немецкий романтизм вылился в истерическое варварство, в приступ высокомерия и преступности, завершившийся национальной катастрофой, физическим и психическим крахом, не имеющим аналогов. Германия и немцы. Теперь и нам, русским, предстоит пересмотреть русскую классику и читать ее заново через призму войны в Украине. Это будет важный опыт. Мы никогда не смотрели на своих классиков под этим углом. Никогда не замечали имперских нот в великих романах. Мы позволили увлечь себя прославленной детской слезой из «Братьев Карамазовых» и закрывали глаза на фанатичные призывы Достоевского к православному крестовому походу против Запада, на его ненависть к неславянским народам и особенно к славянам, предавшим Россию. Мы не принимали всерьез наивные утверждения Толстого, что истина живет в неграмотном русском крестьянине, а не в образовании, культуре и достижениях западной цивилизации. И все же нет ничего, что можно было бы противопоставить варварству, кроме культуры. В романе «Лотта в Веймаре» Томас Манн делает Гёте своим аватаром и говорит о народе, уходящем во тьму нацистской идеологии. «Они меня не любят, и хорошо, я их тоже не люблю, и мы в расчете. У меня мое немецкое, пусть их вместе со злобленным филистерством, зовущим себя Германией, черт заберет. Они думают, что они Германия, но я Германия. И если все за нее до основания, она будет жить во мне». Германия погибала на глазах писателя, разрушаемая Гитлером и его войной. Сейчас на наших глазах гибнет Россия. Тогда речь шла о выживании немецкой культуры, теперь речь о выживании русской. Томас Манн дает устами Гёте определение, что такое немецкость. Немецкость – это свобода, просвещение, многогранность и любовь. То, что они этого не знают, ничего не меняет. Это трагедия между мной и этим народом. Но это и моя русскость тоже. Свобода, просвещение, многогранность и любовь – это не имеет отношения ни к Германии, ни к России. Это наша общая человечность, выходящая за рамки национального и живущая в мировой культуре. Но являются ли симфонии и поэмы ответом на бомбы и тюрьмы? Лучшие книги человечества не о ненависти, а о любви. Стоит ли культура на проигрышной позиции в борьбе с варварством? Для Томаса Манна ответ ясен – нет. Культура, демократия, цивилизация должны уметь себя защищать. Европа будет существовать только тогда, когда гуманизм обретет мужество, когда он научится носить доспехи и действовать в соответствии с осознанием того, что свобода не должна быть индульгенцией для тех, кто стремится ее уничтожить. «Гуманизм и гуманитарные науки», 1936. Только воинственный гуманизм может спасти мировую культуру. Варварство должно быть побеждено силой. Возможно, это самый важный урок Томаса Манна нам, русским. Если ты любишь свою страну, ты должен желать ей сокрушительного поражения в несправедливой войне. Томас Манн вел личную борьбу в радиопередачах. «Deutsche Hörer» – «Немецкие слушатели». В первых выступлениях он еще надеялся, что его соблазненный нацистами народ образумится и восстанет против диктатуры Гитлера. Писатель наивно верил, что немцы действительно желают поражения Гитлера так же, как и он сам. «Ад, немцы, пришел к вам вместе с этими вождями. Да сгинут они, все их прихвостни в аду. Тогда и вам еще может быть даровано спасение, мир и свобода». Ноябрь 1941. Но эта надежда на здравые силы в Германии быстро иссякла. Чудовищные преступления режима и молчание народа заставили его говорить о коллективной вине немцев. Что не существует двух Германий, одной плохой и одной хорошей. А есть одна, в которой лучшее было хитро превращено в худшее. Плохая Германия – это сбившаяся с пути хорошая. Хорошая – это та, что оказалась в беде, в вине и в гибели. Поэтому для немецкого духа невозможно полностью отвергнуть злую, преступную Германию и заявить: «Я – это добрая, благородная, справедливая Германия в белых одеждах, а злую оставьте себе на уничтожение». Плохая путинская Россия – это и есть сбившаяся с пути хорошая Россия, оказавшаяся в беде, в вине и в падении. Как объяснить, что миллионы русских мужчин и женщин поддерживают преступления собственного государства и с готовностью идут на войну убивать украинцев? Где проходит граница между злым русским государством и хорошим русским народом? Слушали ли вообще Томаса Манна его немецкие радиослушатели? Или его речи были отчаянными возгласами в пустоту? Он снова и снова говорил о массовом уничтожении евреев везде, куда приходили немцы. Во Франции, в Австрии, в Польше. По информации польского правительства в изгнании, в общей сложности уже 700 тысяч евреев были убиты или замучены гестапо до смерти. Немцы, вы это знаете? И что вы об этом думаете? 27 сентября 1942 года. Ответ в 1945 году был: мы ничего не знали. Полагаю, что Томаса Манна большинство его соотечественников считали предателем во время войны, так же, как считают в России предателями иммигрантских российских авторов, поддерживающих сегодня Украину. Все книги, статьи, публикации в интернете мои и других писателей, критикующих режим, не смогли достучаться до населения России, которые следуют за своим вождем в пропасть. Получал ли Томас Манн, как и мы, угрозы убийством от своих соотечественников, как национальный предатель? Годами он произносил свои радиосообщения, не зная, услышит ли кто-нибудь его голос. Для немецких слушателей его слова были опасными посланиями. Так называемые радиопреступления строго карались вплоть до смертной казни. Эти речи были жизненно необходимы, прежде всего ему самому. Это была его борьба против Гитлера за немецкую культуру, за немецкий язык. «Выжить значит победить. Я боролся и проклинал врагов человечества тем, что жил. Значит, это и личная победа». Возникновение доктора Фаустуса, 1949. Он защищал свою Германию, свое право ощущать себя немцем, право на свою немецкость, свободу, образование, всесторонность и любовь. Он показал нам пример того, что писатель не должен сдаваться, даже если отрезан от читателей, предан своей страной и оболган. Теперь и мы должны защищать наш язык от Путина и военных преступников, как Томас Манн защищал свой язык, почти в одиночку, как национальный предатель против своей страны, против своего народа. 28 марта 1942 года его родной город Любек был атакован союзниками в ответ на уничтожение Ковентри. Сотни людей погибли в огне. Было разрушено здание Буденброков. Эти слова дались ему нелегко. «Я думаю о Ковентри и не возражаю против урока, что все должно быть оплачено». Коллективная вина, как падающая на дом бомба, не разбирает, кто в нем живет. Немецкие дети должны были оплатить смерть английских детей. С яростью Томас Манн заклинал бомбардировки немецких городов. 2000 летающих гуннов в день над этим болотом лжи, ничего другого не остается. Это безграничная подлость, этот нестерпимый, выворачивающий желудок обман. Это грязное осквернение слов и идей. Это чрезмерное наслаждение убийством истины должно быть уничтожено, должно быть стерто любой ценой и всеми средствами. 28 марта 1944. Мои украинские друзья говорят, если после каждой ракеты, упавшей на Харьков или Киев, будет взрыв в Москве или Санкт-Петербурге, война быстрее закончится. Это единственный путь к миру. Должны ли теперь русские дети своей смертью оплатить смерть украинских детей? Томас Манн дал ответы, но это его ответы на мои вопросы. Имеет ли моральное право эмигрант, живущий далеко от войны, говорить о коллективной вине своего народа? Должны ли русские города сгореть в ливне огня и серы, если это цена мира? Если сказать, что все должно быть оплачено, значит взять на себя ответственность за тех детей, которые еще смеются, но скоро станут жертвами коллективной вины. Готов ли я взять на себя эту ответственность? Будет все больше жителей Любека, Гамбурга, Кёльна, Дюссельдорфа, которым нечего будет возразить, и, услышав гул королевских ВВС над головой, они пожелают им удачи. Смогут ли мои соотечественники пожелать успеха украинским ракетам? Томас Манн верил в будущее своей страны. «Милость выше кровавой мести. Я верю в добро, я верю в будущее Германии, как бы отчаянно не выглядело ее настоящее, как бы безнадежно не казалось разрушение. Хватит говорить о конце немецкой истории. Германия – это не то же самое, что короткий и темный исторический эпизод с именем Гитлера. Почему я не вернусь в Германию?» В разрушении государства, ставшего инструментом тирании, Томас Манн видел шанс. Гёте, по крайней мере, в беседах доходил до того, что желал немецкой диаспоры. «Расселены, — говорил он, — и рассеяны по миру, как евреи должны быть немцы». И добавлял, чтобы масса добра, которая в них есть, могла развиться полностью на благо народов. Эта масса добра, она есть. Но в традиционной форме национального государства она не могла проявиться. Германия и немцы. Томас Манн мог верить в демократическое будущее Германии, потому что после уничтожения нацистского государства это будущее было в руках союзников, оккупировавших страну. А каким может быть будущее моей страны? Кто обеспечит демократическое будущее России? Кто проведет депутинизацию? Следующий Путин? Кто проведет Нюрнбергский процесс над военными преступниками? Сами военные преступники? Верю ли я в демократическое будущее России? Свое последнее радиосообщение 10 мая 1945 года Томас Манн закончил словами. «Я говорю, это несмотря ни на что великий час возвращения Германии к человечности». Наступит ли вообще когда-нибудь этот великий час возвращения России к человечности? «Русский урок немецкого. Томас Ман и война в Украине». Писатель Михаил Шишкин.